Life. Добрый вечер, дорогие наши друзья, Цинагагагагани. У нас сегодня совершенно особенный вечер. По ряду причин, хотя какой же вечер у нас не особенный. У нас и утро особенные, и дни не хуже, и вечера вообще из ряда вон выходящие. Ночи у нас у всех похожие. Для тех, кто спит по ночам, для тех, ну, не важно. Мы продолжаем нашу школу. Прошло первые два дня, с моей точки зрения, очень успешно. И самая большая успешность наших встреч состоит в том, что они совершенно непредсказуемы. И неизвестно, кто о чем будет говорить. И реакции совершенно потрясающие. Одна из самых уже таких общих реакций, как это может быть, и вообще как это может быть, что один из вас говорит одно, а другой говорит другое. Я хочу вас заверить, что третий будет обязательно говорить третье, четвертый будет говорить четвертое. И по мере роста преподавателей в нашей школе количество идей, предлагаемых вам. Дорогие друзья, мы настолько вас любим и уважаем, что мы оставляем за вами право не решать, кто из нас не прав, потому что ответ очевиден – никто из нас не прав. А решать, что наиболее приемлемо для вашей души и чем и чему она в наибольшей степени резонирует. Но достаточно слов. У нас сегодня совершенно особенный гость. Знаете, в бывшем Советском Союзе говорили, мы говорим «Ленин, подразумеваем партия», говорим «партия, подразумеваем Ленин». Когда мы говорим «мессианский иудаизм», мы без сомнения подразумеваем «Алекс Блен», мы говорим «Алекс Блен», подразумеваем «мессианский иудаизм». Причем, когда я говорю «мессианский иудаизм», мы имеем в виду не танцующая церковь со знаменами, а мы имеем в виду то, откуда растут ноги или должны расти ноги, а не ходули и не костыли у того, что принято называть последователями Иешуа. Короче, я хочу представить вам Алекса Бленда, которого Господь Бог сподобил мне встретить еще здесь, в эти последние времена, еще на этой земле. И для меня это большая радость. Я учился у него, многому продолжаю учиться, но паче всего я всегда наслаждаюсь с ним общением, ненавязчивостью мнения, предложением самому подумать, сделать выбор и приемлемостью этого выбора с его стороны. Алекс, time is yours, твое время, и пусть Господь благословит тебя.
Спасибо большое. Так меня представил, что уже даже не знаешь, как говорить после такого представления. Всем шалом, добрый вечер. Меня зовут Алекс, вы, наверное, меня в большинстве своем знаете, и я хотел поговорить, так назвал наши беседы «Основы веры», но это не будет догматика или какие-то поучения. Я хотел бы, как говорил когда-то Маяковский, сиять, заставить заново какие-то слова, которые у нас сносились, потускнели, которые мы используем в нашей повседневной жизни, в нашем служении, но уже, может быть, забыли, что они значат, и в каждой нашей беседе я буду говорить об одном таком слове – вера, Бог, спасение, покаяние, молитва. Что это значит? И не то чтобы я скажу вам единственную правду-матку об этом слове и все, что должны знать об этом слове, но боялись спросить, я хочу подкинуть дрова в костерок ваших размышлений, чтобы вам было интереснее жить, и, может быть, вы смогли бы увидеть что-то под другим углом. И сегодня я бы хотел начать разговор со слова «вера». Вера, ей, можно сказать, повезло, в том смысле, что из всех понятий, о которых мы будем говорить, вера – это единственное понятие, о котором есть вроде бы такое четкое определение в Новом Завете, в 11 главе послания к евреям, в первом стихе мы читаем: «Вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Еще один перевод Андрея Десницкого я выбрал: «А вера кладет твердым основанием надежду и являет невидимое». И третье, как без любимого Стерна обойтись Доверие Богу – это уверенность в том, на что мы надеемся, убежденность в том, что видим. А что мы здесь видим? Мы видим здесь три совершенно разных перевода одного и того же стиха. И если кто-то думал, что от этого будет понятнее, то, ну, во всяком случае, не мне. И попытаемся разобраться, что такое вера. Для того, чтобы разбирать какое-то слово, можно использовать несколько разных путей. Первый путь – это то, что называется этимология, наука о происхождении слов. Второй путь – это анализ слова по его использованию, традиция его использования. И третий путь – это, ну, впрочем, о третьем пути еще поговорим. И когда мы говорим о Новом Завете именно, нам приходится говорить на трех языках. Авторы думали на иврите, так мы полагаем, писали на греческом, а мы читаем это все в русском переводе, вот и поди разбери. Итак, греческое слово «пистис», которое означает «веру». Интересно, так слова меняются, кочуют из языка в язык. Русское слово «убеждение» происходит от того же самого слова, что и «пистис». Это слова одного происхождения. То есть слово «пистис» означает не веру как таковую, когда я верю во что-то, и даже не то, что я убежден в чем-то, а сам процесс убеждения меня в чем-то. То есть когда меня принуждают, уговаривают или заставляют принять определенные мысли. Я, например, не хочу верить, что Ленин жив и будет жить, но мне со всех мест об этом говорят, может быть, я поверю. Вера – это, если брать ее как слово «пистис», это то, что меняет меня, то, что заставляет меня думать, как хочется кому-то, то, что проникает в меня извне и хочет меня перестроить, перенастроить на новый лад. Но дело в том, что в иврите нету такого значения у этого слова. Тут возникает уже сбой. То есть авторы, которые опирались на греческие тексты, которые ивритского текста перед собой не имели, уже немножко в заблуждении, уже трудно понимать, как же здесь дальше копать. А на иврите существует слово «эмуна», которое означает «вера». И это слово совершенно другое, совершенно отличается от того, что значит слово «пистис». Слово «эмуна», если посмотреть, какие слова однокоренные с ними. «Меамен» в современном иврите – это тренер. «Оман» – это мастер, искусник. «Оманут» – это искусство, ремесло, профессия. «Оменет» – это нянька, детоводитель, который водит детей, воспитывает детей. И вот такие значения есть у этого слова. Если копнуть чуть глубже, оман, мастер, это тот, кто умеет создать сосуд, умеет создать что-то, что будет ровно стоять. Знаете, я когда-то с детьми был в гончарне, там дети пытались сделать какие-то горшки, и горшки у них получались, ну, прямо говоря, так себе. Кривые, косые. Для того, чтобы горшок стоял, нужно уметь с ним работать. Для того, чтобы научить ребенка стоять, нужно уметь его воспитывать. И все, что связано с искусством, связано с какой-то устойчивостью, не прочностью. Нет. И когда мы говорим про верующего человека, это не человек, которого не собьешь с толку. Я верю, что оно вот так вот, потому что отцы наши верили, и вы меня не собьете. В данном случае эмуна – это внутренний мир, умиротворенность внутренняя. Когда никакие события, ничто, что происходит вокруг, не может, не способно выбить меня из колеи. Когда я спокоен, чтобы вокруг меня не происходило, что бы ни случалось. Наверное, и вам приходилось встречать таких людей, которые спокойны, не нервны, которые не беспокоятся, не суетятся туда-сюда. Люди, которые спокойны в любой ситуации. Откуда возникает это спокойствие? Спокойствие возникает из ощущения, из понимания, что все под контролем самого главного, самого важного в мире контролера. Когда мы понимаем величие Творца, его способность всем управлять, проникать и продумывать мельчайшие детали, приходит покой, и мы понимаем, нам можно расслабиться, как с хорошим водителем, откинуться на спинку кресла и отдыхать. И вот когда мы встречаем таких людей, это люди с сильной внутренней верой. Когда мы встречаем, наоборот, людей, которые беспокоятся, тут сатана нападает, тут происки, тут поиски, тут что-то такое, да, нужно отслеживать, действительно, нужно отслеживать, действительно, есть нападение, действительно, есть опасности. Но когда это переходит в нервные отношения, в страхи, тут можно подумать, есть ли у человека действительно вера. То есть первый признак верующего человека – это его спокойствие. Если человек знает, что Всевышний выше, чем все, что мы можем представить. То есть, когда нам кажется, мы хотим сказать, он здесь что-то упустил, он здесь что-то не так сделал, и нам нужно срочно, нервно бежать с гаечными ключами, отвертками и поправлять, то наша вера, она поместила Всевышнего внутрь нашего разума. У нас возник такой карманный Бог, который помещается в наш разум, помещается в наши карманчики, и значит, он может с чем-то не справиться. Этот Бог, тогда нам надо за него беспокоиться, чтобы он, упаси Бог, наш Бог, не наделал каких-то дел. Если наш Бог выше нашего ума, если мы понимаем, что он непостижим нашим умом, тогда наша вера породит спокойствие, потому что нечего и лезть со своим умом в постоянные попытки все проконтролировать там, где контролирует Бог. Но у этого есть и, скажем так, такой побочный эффект. Если наша вера выше ума, если наше представление о Боге, мы осознаем, что наш Бог не вмещается в наш разум, и мы можем только его почувствовать. Все, что мы не предположим о нем, даже когда мы говорим, что он великий, страшный, грозный, все эти представления, только наши отражения, жалкие попытки его понять. И если мы не можем его вообразить, то тогда получается нам очень трудно передать свою веру кому-то другому. Нам трудно ее пересказать. Мы, с одной стороны, это в себе несем, понимание, знание Творца. С другой стороны, мы можем только привести другого человека к тому, чтобы у него открылся его Творец, его свет Творца, тот, который в нем самом существует. Как только мы начинаем пересказывать свою веру и говорить, наш Бог, он такой, такой и такой, у нас сразу же ошибка. Бог изреченный, Бог описанный рассказом, это всегда Бог несовершенный, потому что, как мы сказали, он же выше всякого ума. И это причина, по которой верующий человек, он еще и одинокий человек, ему очень трудно поделиться подлинным переживанием своей любви ко Всевышнему. Я привожу такой пример обычно, Естественно, мы любим евангелизировать людей, рассказывать им о своей вере и говорить им, как правильно. Но давайте возьмем другой пример. Человек, который встречает супруга, женщина, которая встретила мужа, муж, который встретил, мужчина, который нашел женщину, и они любят друг друга и считают друг друга лучшими на свете, самыми совершенными существами на свете. Но ведь они не начинают рекламировать. Посмотрите на моего мужа, все сюда, смотрите, какой хороший мужчина. Они не начинают ей говорить, смотрите, какая хорошая, какая замечательная женщина. Это интимные отношения, когда, да, самое замечательное, самое близкое, но мое, то, с чем только я могу быть знаком, непередаваемое словами. И с другой стороны, то, что мы понимаем, что все под контролем, что он открывается, что он совершенный –